пока. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Скандал в Башкирии. На нескольких интернет-сайтах появилась аудиозапись беседы, в которой участвует человек. Его голос похож на голос премьер-министра республики Раиля Сарбаева, обсуждающего суммы взяток, которые надо дать тем или иным известным людям. В Туве отстранен от должности спикер законодательной палаты Великого Хурала Виталий Вальков. В чем причина популярности во Франции куклы Гиньоль? Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Итак, центральная тема этого часа. В Башкирии на нескольких интернет-сайтах появилась аудиозапись беседы, в которой участвует человек, голос которого похож на голос премьер-министра республики Раиля Сарбаева. Собеседники обсуждают суммы взяток, которые надо дать тем или иным известным людям, в частности, московским телеведущим или начальнику управления ФСБ по республике Башкирия. Или как организовать ужин с депутатом Государственной Думы Светланой Хоркиной, другие подобные проблемы. Беседующие также беспокоятся о том, что нынешний глава республики Муртаза Рахимов не начал считать Раиля Сарбаева раньше времени своим соперником в борьбе за пост президента Башкирии. Рассказывает наш корреспондент Виталий Камышев.
Меня сегодня пригласила в ресторан «Андре», там тихо, хорошо, вечером. Давайте сходим, там интересно.
Это был фрагмент появившейся в интернете аудиозаписи, в которой звучит голос, показавшийся многим похожим на голос премьер-министра Башкирии. Надо сказать, отобрать его для эфира было нелегко. Речь собеседников на пленке изобилует нецензурными выражениями. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Уфе Сергей Орлов.
Итак, судя по скандальной пленке, три человека в непринужденной обстановке обсуждают приемы борьбы с политическими оппонентами. Звучат фамилии известных в республике лиц. Это депутаты Госдумы от Башкирии Андрей Назаров, Эршат Фахретдинов, а также один из ведущих сотрудников администрации президента России Ради Хабиров. Все перечисленные представляют непосредственную угрозу для главы правительства Башкирии Раиля Сарбаева. И, вероятно, поэтому в разговоре обсуждается вопрос, каким способом их лучше замочить в политическом смысле, то есть посредством дискредитирующих материалов, уголовных дел или подкупленной прессы. Речь идет о крупных денежных суммах, до 2 миллионов долларов. И тут же произносятся, к примеру, фамилии ведущих авторских телепрограмм Андрея Караулова и Владимира Соловьева. Выброс компромата лишний раз подтверждает известную многим аналитикам расстановку политических сил в Башкирии. Основными лидерами в борьбе за власть в республике являются действующий премьер Раиль Сарбаев и бывший глава администрации башкирского президента Ради Хабиров, ныне работающий в Кремле. Последний вынужден был уехать из Башкирии после назначения Раиля Сарбаева на пост главы правительства республики, после чего премьер фактически стал официальным преемником 75-летнего Муртазы Рахимова. Тема, детали, факты и подробности опубликованного разговора, а также лексика говорящих указывают на большую вероятность того, что участником беседы был именно башкирский премьер Раиль Сарбаев. В частности, человек с похожим на премьера голосом возмущается поведением нового министра внутренних дел Башкирии Игоря Алешина, усердно добывающего на него компромат. Выяснить реакцию главы правительства региона на появление в средствах массовой информации материалов с цитатами из скандальной аудиозаписи не представилось возможным. Телефон пресс-службы премьера молчит. «Дайте лицемерам возможность изобличать друг друга, и вы узнаете правду», отреагировал на происходящее Николай Швецов, один из лидеров оппозиции режиму Муртазы Рахимова.
Это был башкирский корреспондент «Радио Свобода» Сергей Орлов. Руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики Александр Кынев размышляет о возможных источниках появления скандальной аудиозаписи.
Сам факт появления данной записи, с одной стороны, может быть обусловлен определенными противоречиями между правоохранительными органами, о чем, кстати, косвенно может служить и сам текст, который предъявлен. Значительная часть текста как раз посвящена обсуждению взаимоотношений республиканского руководства с конкретными работниками различных правоохранительных структур. Да, и в этом смысле то, что такой большой кусок посвящен именно этому вопросу, дает основание предполагать, что, возможно, некая конкуренция за влияние могла стимулировать вот появление данного материала.
Считает политолог Александр Кыдев. Впрочем, кто бы ни стоял за башкирской прослушкой и последовавшей за этим ее утечкой, урон будет нанесен всем противоборствующим группировкам политической элиты республики.
Что касается широты публичной огласки данного материала, потому что он мог появиться исключительно, скажем, путем неких материалов, которые могла сохраняться внутриведомственным путем. То есть это могло не обязательно выплескиваться в прессу, да, это могло быть там роздано в качестве закрытых папочек там, по определенному кругу людей и так далее. Тем не менее, скандал получился публичным. А вот что касается публичности, что касается широкой огласки и обсуждению там на самом высоком уровне, то здесь, на мой взгляд, уже мало говорить только о возможных противоречиях между теми или иными силовиками, но здесь уже начинает играть роль и большая федеральная политика, взаимоотношения федерального центра в целом и региональных элит, в первую очередь старых региональных элит, с которыми ведется такая сложная позиционная борьба по поводу будущего управления наиболее крупными и значимыми регионами, к которым относится Башкортостан. Независимо от того, там, личных взаимоотношений, которые существуют внутри региона, это не имеет никакого значения. Сам по себе факт появления таких материалов в целом региональную элиту выставляет в неблаговидном свете и в целом подрывает шанс представителей этой элиты при решении вопроса о будущем управлении регионом. Это совершенно очевидно.
Уверен политолог Александр Кынев. Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов также склонен рассматривать башкирский скандал прежде всего в федеральном политическом контексте.
Я думаю, что публикация шифровок телефонных переговоров призвана разрушить ту инерцию вокруг Рахимова, которая сложилась в последние месяцы. После того, как Рахимов в мае-июне выиграл очередной тур борьбы с федеральным центром и возникла пауза некоторая, Рахимов пошел по пути укрепления собственных позиций, усилил влияние в том числе на местную Единую Россию, и понятно, что не всем игрокам это нравится. В данном случае есть желание, во-первых, напомнить, что у Рахимова не все в порядке, сделать его снова фигурой, о котором говорят в Москве. Во-вторых, вбить клин в его собственную команду, показать, что премьер-министр, которого он выдвинул, не лоялен и ведет собственную политическую игру. Ну и, возможно, как затронуть интересы тех представителей администрации президента федерального, которые также принимают участие в игре вокруг Башкирии.
Считает политолог Михаил Виноградов. В ближайшее время станет ясна реакция Кремля на скандал в вотчине Муртазы Рахимова. Совсем не исключено, что федеральные власти делают вид, что ничего не случилось. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:15. Сейчас в программе «Время свободы» краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Человек, арестованный по подозрению в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, признал свою вину, сообщил его защитник в интервью радиостанции «Эхо Москвы». Как заявил адвокат Евгений Скрипелов, его подзащитный Никита Тихонов убил Маркелова из личной неприязни, а журналистку Анастасию Бабурову, потому что она оказалась рядом. В американском штате Техас в результате нападения майора Нидали Малика Хасана на своих сослуживцев погибли по последним данным 13 человек, 30 солдат ранены. Нападение на военной базе Форт Худ названо самым кровопролитным актом насилия подобного рода за всю историю американских военных гарнизонов. Чеченский правозащитник Арбий Хачукаев отпущен из милиции. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода в Грозном. Хачукаев, глава общественной организации «Право», был задержан в четверг в Москве сотрудниками чеченских правоохранительных органов и принудительно отправлен в Грозный. В России зарегистрированы 3 новых случая смерти от заболевания гриппом H1N1. Ранее Министерство здравоохранения и социального развития сообщало о 14 умерших от этого вируса. Власти Грузии просят международное сообщество содействовать освобождению грузинских подростков, арестованных в Южной Осетии. Юго-осетинские правоохранительные органы обвинили 4 школьников из грузинского села Тирнзниси в незаконном переходе границы, а также хранении оружия и взрывчатых веществ. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, что в 21 час по московскому времени в нашем эфире в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров», и, как всегда, по пятницам это «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Среди прочих рубрик, и, как всегда, мои любимые пластинки, в ней выступит писатель Владимир Войнович. Итак, «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым сегодня в 9 вечера по Москве. Не пропустите.
Программа «Время свободы» продолжит обзор публикаций в международной печати. Сегодня это обзор публикаций в центральноазиатской прессе. Его подготовила моя коллега Малика Рахманова.
Наиболее обсуждаемой темой на этой неделе в центральноазиатской прессе стала проблема распространения нового вируса гриппа H1N1. Таджикская газета «Азия Плюс» опубликовала статью под заголовком «Свиной грипп уже в Афганистане». Автор публикации выражает обеспокоенность в связи с ситуацией в соседней стране и приводит данные. Цитирую. В начале недели власти Афганистана приняли решение о временном закрытии всех учебных заведений страны, запретили проведение свадеб и любых сборов в общественных местах. Причина – вспышка заболевания свиного гриппа. Министерство здравоохранения Таджикистана уже прогнозирует примерное количество будущих жертв этого заболевания в Афганистане. Оно исчисляется тысячами, пишет автор. В интервью газете «Государственный санитарный врач» Таджикистана замминистра здравоохранения Азам Джон Мирзоев сообщил, что получил информацию в посольстве Афганистана в Таджикистане. Тут приводятся следующие данные, цитирую. 22% населения Афганистана в случае неприменения профилактических мер будут подвержены заболеванию вирусом свиного гриппа. Возможное число умерших от этого заболевания будет равняться примерно 70 тысячам человек за весь эпидемический сезон. Со 2 ноября и в течение 3 недель в Афганистане будут закрыты все учебные заведения, запрещены сборы в общественных местах, свадьбы и так далее. Под запретом также посещение спортивных секций, в стране вводится масочный режим и даже обмениваться рукопожатием при встрече не рекомендуется. Государственный санитарный врач Таджикистана говорит, что пока подобные меры предпринимаются в центральной части Афганистана. И при ухудшении эпидемиологической ситуации в северной части страны первым делом будет усилена работа санитарно-карантинных пропускных постов на границе. На вопрос автора о возможном введении масочного режима в Таджикистане госсанитарный врач ответил следующим образом, цитирую, «Масочный режим пока не введен. Люди сами по собственному усмотрению могут носить маски. Но в школах мы собираемся вводить масочный режим после похолодания, который ожидается к 10 ноября. А вообще главный санитарный врач любого района, города, области может по собственному усмотрению ввести масочный режим у себя в районе».
Малика, а что пишут в газетах других центральноазиатских стран по поводу вируса H1N1? Там вводятся какие-то превентивные меры?
Да, вот, например, в Кыргызстане число больных гриппом H1N1 достигло 17 человек, сообщает киргизский информационный портал 24КГ со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Киргизии Сабиржана Абдикаримова. Цитирую его заявление. Ситуация в стране остается напряженной, но жителям не стоит впадать в панику. Главное вовремя обращаться к врачам и не заниматься самолечением, сообщает 24КГ. Газета «Казахстан Тудей» также обращает внимание на эту проблему. В приграничной с Казахстаном Омской области введен режим повышенной готовности в связи с распространением нового вируса H1N1. В статье автор приводит сообщение пресс-службы администрации Омской области. Цитирую. По оценкам губернатора, динамика развития эпидемии в Сибирском федеральном округе заставляет принять превентивные меры. Хотя Омская область не входит в число регионов, где эпидемия приобрела масштабный характер. В настоящий момент в Омской области официально подтверждены 72 случая H1N1. При этом показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе гораздо ниже эпидемиологического порога, сообщает газета. По данным администрации в Омской области, продолжается реализация плана неотложных мероприятий подготовки к пандемии гриппа. Во всех лечебно-профилактических учреждениях имеются алгоритмы действия на все периоды эпидемии. Проводится контроль за состоянием здоровья пассажиров, прибывающих авиатранспортом. Проинформировали в администрации региона газету «Казахстан Тудей». А газета «Казахстанская правда» приводит слова председателя Комитета санитарно-эпидемиологического надзора Казахстана Кенеса Оспанова. Он сообщил газете, что помимо завезенных этим летом 17 случаев заболевания гриппом H1N1, больше инфицированных на территории Казахстана не регистрировалось. Но с учетом неблагополучной обстановки в мире, в стране принимаются меры профилактики и борьбы с инфекцией. Так, по его словам, в республике действует сеть из 77 санитарно-карантинных пунктов в аэропортах, на вокзалах, в морских портах, где усилен контроль за состоянием здоровья прибывающих пассажиров. В медицинских организациях страны подготовлены резервные помещения на случай поступления больных с подозрением на грипп H1N1, сообщает «Казахстанская правда».
Это был обзор публикаций в Центральной Европейской прессе. Сегодня для программы «Время свободы» его подготовила и представила Малика Рахманова. В Туве отстранен от должности спикер Законодательной палаты Великого Хурала Виталий Вальков, передает наш корреспондент Александр Филатенко.
Депутаты собрались сегодня на внеочередное заседание сессии, чтобы рассмотреть проект бюджета на 2010 год в первом чтении. Но неожиданно один из законодателей, представляющих партию «Справедливая Россия», Арлан Сатпа, предложил включить в повестку дня еще один вопрос об отстранении от должности спикера. Он аргументировал свое предложение тем, что были нарушены некие договоренности 2007 года, по которым пост главы республики должен занимать представитель «Единой России», а председателя Законодательной палаты «Справедливой России». А Виталий Вальков единорос. Еще один аргумент. Спикер проживает за пределами республики, а значит, ему чужды ее проблемы и нужды. За освобождение спикера от должности проголосовали 18 депутатов из 28 присутствовавших на заседании. Новым спикером избран вице-спикер Борис Балчуел, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия». Напомню, Виталий Вальков был избран председателем Законодательной палаты 27 мая нынешнего года, после того, как Василий Аюн добровольно оставил этот пост. В последнее время муссировались слухи, что именно Вальков должен был возглавить политсовет партии «Единая Россия» в Туве. И даже уже прошел согласование в Москве. Вот уже больше года политсовет возглавляет вице-премьер тувинского правительства Шалбанол Иргит. Слухи эти косвенно подтвердил в интервью руководитель исполкома тувинского регионального отделения партии «Единая Россия» РС Санам.
Партии должны руководить не лидеры исполнительных органов власти, а именно парламентарии. Это некая сумма.
В эти дни Вальков, перенесший в свое время тяжелую операцию на сердце, находится на лечении в Минусинской больнице, куда был госпитализирован еще 14 октября. Приглашенные на заседание палаты члены правительства, с которыми удалось поговорить, журналистов на сессию не пустили, отмечают очевидную неправомерность происходящего. Сразу после избрания нового спикера депутаты приступили к обсуждению второго вопроса о проекте бюджета. Как и ожидалось, они отправили его на доработку. И наблюдатели увидели в этом желание депутатов поскорее начать торги с правительством вокруг инвестиционной программы, за счет которой питается личный бизнес каждого из них. Вот мнение заместителя министра культуры и информационной политики Тувы Романа Тасола, который тоже был приглашен сегодня на это заседание сессии.
У нас в Туве, да и только в Туве, вся политика сводится к тому, чтобы создать или, по крайней мере, не пропустить повод для торгов. Эти торги, как правило, преследуют вполне определенные цели. Чаще всего финансы. Законодательная власть использует ее, чтобы заставить исполнительную власть принять то или иное решение. Но и в течение года, помимо бюджетного процесса, практически используются все возможности для того, чтобы устроить перетягивание канатов.
В Туве мало кто сомневается, что интрига может прерваться с выходом на работу Виталия Валькова. Однако, поскольку существует решение о его освобождении, ему, видимо, придется восстанавливать свои права через суд. Александр Филатенко, Радио Свобода, Кызыл.
Следственный комитет при прокуратуре России назначил проведение судебно-психиатрической экспертизы двух подозреваемых в убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, передает Максим Ярошевский.
В Следственном комитете «Радио Свобода» не опровергли и не подтвердили информацию о возможной судебно-психиатрической экспертизе одного из подозреваемых в убийстве Стаса Маркелова и Анастасии Бабуровой Никиты Тихонова. Обсуждается связь Никиты Тихонова с организацией «Русское национальное единство», которое с 2000 года запрещено не только в Москве, но и в нескольких регионах России. По мнению заместителя руководителя информационно-аналитического центра «Сова» Галины Кожевниковой, Никита Тихонов давно интересовал правоохранительные органы.
Нужно было обозначить как-то причастность задержанных к ультраправым группировкам, и они назвали наиболее с их точки зрения известную «Русское национальное единство». Но через РНЕ кто только не прошел. Вполне возможно, и они тоже. По возрасту вполне подходят. 90-е годы, подростками они были, вполне могли пройти.
Вчерашнее заявление второй подозреваемой Евгении Хасис о том, что ее не устраивает нынешний адвокат, и она требует заменить его на другого Александра Васильева, также привлекло внимание. Ранее именно Васильев защищал лидера нацистского движения ОБ-88 Максима Марцинкевича, больше известного по кличке Тесак.
Александр Васильев – идейный сторонник ультраправых. Александр Васильев – формально ли он член русского образа, но это такой личный адвокат русского образа. Другое дело, что адвокат, насколько мне известно, отказался. И это тоже очень хорошо характеризует, потому что русский образ – очень осторожная организация, и подставляться так они не будут.
Удивил и насторожил не только журналистов, которые находились вчера в Басманном суде, но и общественность тот факт, что подозреваемые закрывали свои лица черными масками, когда их сопровождали вооруженные приставы в зал суда. Причем они были надеты задом наперед, прорези для глаз находились на затылке. Адвокатский комментарий дает юрист Александр Добровинский.
Арестованный может принять сам самоличное решение не показывать свое лицо, это его право. Он может обратиться с такой просьбой к людям, которые его задерживают, и эта просьба может быть, если такая возможность есть, использована. Обычно маски могут одевать в тот момент, когда и по каким-то причинам особо опасный преступник не имеет возможности свое лицо закрывать там газетой, курткой и так далее, при том, что руки находятся сзади, скованные наручниками, тогда одевается маска. Другое дело, что эту маску никто не будет расправлять и аккуратненько разглаживать на личике в связи с тем, что она надевается, как она надевается.
Следствие на данный момент считает главным мотивом убийства адвоката и журналистки личную неприязнь, а именно причастность Никиты Тихонова к убийству антифашиста Александра Рюхина, которое совершили участники националистической группировки «Объединенная бригада-88». Маркелов являлся адвокатом семьи погибшего, говорит Галина Кожевникова.
То, что он подозреваемый по делу Рюхина, это как раз действительно серьезный мотив для ненависти к Маркелову. Потому что, с одной стороны, Маркелов идейный противник, который по идейным соображениям представлял интересы семьи Рюхина. И в этом смысле Тихонов, конечно, должен его воспринимать как откровенного врага. С другой стороны, вообще-то Маркелов сделал все, чтобы люди, которые были осуждены по Рюхину, получили максимальные сроки. И они их, в общем-то, получили близкие к максимальным. Хотя мне, честно говоря, все-таки вот представляется, на мой взгляд, почерк, конечно, человека, который скорее в горячих точках воевал, но уж очень хладнокровное убийство.
Антифашист Александр Рюхин, больше известный под кличкой Штопор, был убит 16 апреля 2006 года в районе станции метро Домодедовская, когда направлялся со знакомым на концерт. Неизвестные нанесли ему несколько ножевых ранений. На суде по обвинению в совершении преступления находились три человека, все члены националистических и профашистских организаций. Нагатинский суд признал подозреваемых виновными и приговорил их к срокам от 4 до 6,5 лет лишения свободы. По мнению руководителя Московского антифашистского центра Евгения Прошечкина, самое главное сейчас внимание. Внимательно следить за ходом следствия.
У меня вот все-таки нет стопроцентной уверенности, что вот эти граждане, что они 100% именно причастны убийцы вот именно Маркелова и Бабуровой. Потому что свалить на человека, который совершил некое преступление, до кучи еще преступлений, увы, это обычная тактика. Надо это дело тщательно наблюдать за каждым, так сказать, телодвижением, расследованием, суда и тому подобное. И то, например, что его засекретили. И то, что обвиняемый в суде Басманом шел, закрывшись каким-то колпаком лицо, это много вызывает, честно говоря, не очень радостные мысли.
Сегодня появилась информация, что арестованные по делу Маркелова и Бабуровой могут быть причастны к другому громкому преступлению – расстрелу в Москве азербайджанца Руслана Халилова. Он проходил по делу группировки «Черные ястребы», которая в метро нападала на подростков, заподозренных в причастности к группам неонацистов. В октябре 6 членов банды приговорили к тюремным срокам от 4 до 7 лет лишения свободы. Халилов до вынесения приговора не дожил. Обвинение по статье «Умышленное убийство» было предъявлено Никите Тихонову и Евгении Хасис 4 ноября. Вчера Басманный суд удовлетворил ходатайство о заключении подозреваемых под стражу. Процесс сделали закрытым для общественности и прессы. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:30. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Человек, арестованный по подозрению в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бобровой, признал свою вину, сообщил его защитник. Чеченский правозащитник Арби Хачукаев отпущен из милиции. Хачукаев, глава общественной организации «Право», был задержан в Москве сотрудниками правоохранительных органов и принудительно отправлен в Грозный. В России зарегистрированы 3 новых случая смерти от заболевания гриппом H1N1. Ранее Министерство здравоохранения и социального развития сообщало о 14 умерших от этого вируса. В американском штате Техас в результате нападения майора Нидаля Малика Хасана на своих сослуживцев погибли, по последним данным, 13 человек. Еще 30 солдат получили ранения. Нападавший 39-летний военный психиатр был ранен в результате ответного огня и находится в госпитале. Безработица в США превысила 10%. Это самый высокий уровень за 26 лет. По сообщению Министерства труда, в октябре число рабочих мест в стране сократилось на 190 тысяч. Власти Грузии просят международное сообщество содействовать освобождению грузинских подростков, арестованных в Южной Осетии. Юго-осетинские правоохранительные органы обвинили 4 школьников из грузинского села в незаконном переходе границы, а также в хранении оружия и взрывчатых веществ. Украина перечислила России октябрьский платеж за газ около 500 миллионов долларов, сообщила премьер-министр Юлия Тимошенко.
Алексей Борисович, вот...
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Рахманинском зале Московской государственной консерватории сегодня, среди прочих произведений, впервые будет исполнена 4-я симфония Арва Пиарта, посвященная Михаилу Ходорковскому. Факт посвящения обозначен в программе концерта. Организатор премьеры, пианист Алексей Любимов, намерен подчеркнуть его во вступительном слове перед слушателями. С Алексеем Любимовым беседовал мой коллега Юрий Васильев.
Алексей Борисович, вот, собственно говоря, появление 4-й симфонии Арва Пиарта в концерте сегодняшнем вместе с другим сочинением Пиарта и сочинением Сильвестрова, оно означает что-то большее, чем просто музыкантский акт? Или все-таки посвящение, которое предпослал Пиарт этой симфонии, сыграло свою роль?
Безусловно. Это моя идея включить симфонию в этот концерт, как и моя идея сопоставить эти два имени замечательных композиторов Украины и украинского и эстонского композитора, сопоставить в этой программе. Они и по духу близкие, и очень хорошо знакомы москвичам. И когда я составлял программу, у меня был выбор либо остановиться на достаточно все-таки известных камерах сочинениях Пиарта, либо попробовать сделать его новое, совершенно новое сочинение. И, конечно же, именно посвящение Ходорковскому этой симфонии меня убедило в том, что это исполнение должно носить характер А. Первое исполнение в Москве нового сочинения Пиарта, Б. гражданская акция и С. нашей солидарности с этим.
А вы сами были в суде? Вот, насколько мне сказал Арва, он вчера присутствовал в Хамовническом суде, поймал, по его словам, замечательную улыбку Михаила Борисовича Ходорковского. Вы сами были?
Нет, я никогда не был в суде. В принципе, я человек от политики очень далекий. И, можно сказать, даже в чем-то аполитичный. Хотя это нельзя считать, может быть, только политическим процессом. Скорее, вместе всего. Нет, я в суде не был, и, в общем, у меня и времени нет. Но и, в общем, нет возможности вникать, к сожалению, в детали процесса. Я только могу его как бы в целом, чисто эмоционально, может быть, как-то воспринимать и оценивать. Может быть, это совпадение, что исполнение симфонии проходит в день или рядом с днем суда.
С одним из дней суда. Но, тем не менее, вот вы человек действительно политичный. Алексея Любимова знают именно как исполнителя аутентичной музыки. И, тем не менее, вы по факту подписываетесь на акцию, которая может быть расценена как политическая.
В этом плане я не отказываюсь от такого аспекта своих действий или такого рассмотрения такого аспекта своих действий, поскольку все мои исполнения в памятные 70-е годы, исполнения авангардной музыки, тогда уже были всегда выражением противления идеологическому режиму советскому и шли наперекор всем установленным нормам и правилам игры. И я получал за это, безусловно, своего рода штрафы. Как, например, меня не выпускали сначала 4 года, потом 7 лет за границу. Я от этого нисколько не страдал. Я думаю, сейчас времена несколько иные. Не ожидаю репрессий по отношению к тем людям, которые выражают свое отношение к происходящему. Но в то же время я сам никакого политического акцента в своем отношении не делаю. Я думаю, что и музыканты, исполняющие сегодня симфонию, оркестр «Музыка Вива» и их дирижер Александр Рудин, вполне понимают свою абсолютно честную и замечательную музыкальную задачу, и то, что музыкальные задачи симфонии выходят за рамки чистого музицирования.
Напомню, что с пианистом Юрием Любимовым беседовал мой коллега Юрий Васильев. В 20 часов по московскому времени в эфир выйдет итоговый выпуск программы «Время свободы», который проведет мой коллега Андрей Шарый. И сейчас он в прямом эфире. Андрей, здравствуйте. Расскажите подробнее о темах, которые будут в вашей программе.
Добрый вечер, Андрей. Сегодня, как обычно, будут представлены все основные темы дня, но я не буду рассказывать подробно о тех темах, о которых у вас было много сегодня материалов в программе. Скажу только, что заметное внимание я уделю вот этой ужасной перестрелке на военной базе в Соединенных Штатах. Ожидаю прямых эфиров из Нью-Йорка и Вашингтона. А в конце программы подробнее поговорю о грядущей годовщине события, которое для одних до сих пор Великая социалистическая революция, для других – Октябрьский переворот. Я беседовал сегодня с деканом факультета антропологии Европейского университета в Петербурге Ильей Утехиным о том, как воспринимаются на личном опыте идеологемы 7 ноября сегодня. Давайте послушаем фрагмент этой беседы. Вы знаете, голова наша содержит огромное количество какой-то шелухи из детства. И вот я сейчас прямо по ходу вашего разговора вспомнил стишок. «Я помню город Петроград в 17-м году. Бежит матрос, бежит солдат, стреляет на ходу. Рабочий тащит пулемет, сейчас он вступит в бой». Дальше я не помню. Как вы считаете, вот в поколении наших с вами детей, скажем, у них останется что-то от понимания Ленинграда, Петербурга как колыбели революции?
У них в голове будет абсолютно другая картина, совершенно смещенными акцентами, потому что их мозги не будут промыты тем количеством идеологической жвачки, может быть, не жвачки, а даже и очень ярких каких-то вещей, которые свалилось на нас в свое время в детстве, потому что для них актуальны другие события, для них гораздо менее актуальна Вторая мировая война. Мы специально, может быть, предпринимаем какие-то усилия для того, чтобы они знали, что такое блокада. Вот. Но что касается революции, тут все зависит в значительной мере от школьного учителя. Сейчас ведь в хороших детских садах даже есть всякие занятия по краеведению. И от того, кто эти занятия по краеведению проводит, тоже очень многое зависит. Но, безусловно, революция для наших детей – это что-то гораздо более далекое, гораздо менее конкретное, может не быть какого-то личного отношения.
А у вас есть личное отношение какое-то?
Безусловно, конечно.
Тишок о революции или о Ленине – вот так первое, что приходит в голову.
А знаете, какой о Ленине? Поэма Лонжумо Вознесенского. «Ленин был из породы распиливающих, проникающих в суть вещей». Вот вам.
Вот с антропологом Ильей Утехиным из Петербурга мы вспоминали сегодня о том, как воспринималась фигура Владимира Ленина и других вождей социалистической революции в советские времена. Подробнее и полностью интервью это в конце итогового выпуска программы. Эфир, как обычно, 20 часов 7 минут. Андрей.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего программы «Темы дня». В Москве 18 часов 39 минут. Нашу программу продолжат «Сетевые разговоры».
Специфический блогерский фольклор возник вместе с кириллическим живым журналом, и, тщательно отследив его эволюцию, можно было бы набросать эскиз интеллектуальной истории России последнего десятилетия. Однако даже поверхностного взгляда достаточно, чтобы выдвинуть очевидный тезис. За последние два года ЖЖ-фольклор тотально политизировался. Хорошим примером может послужить дневник тартусского филолога Романа Лейбова. Именно ему, согласно легенде, принадлежит первая кириллическая запись на платформе livejournal.com. Лейбов, пользователь RL, не чужд словесного творчества. За прошедшее десятилетие в его дневнике появлялась масса сочинений эпиграмматического характера и разного рода литературных зарисовок с натуры. На днях Лейбов разразился целой серией поэтических подражаний-переиначиваний, и почти все они посвящены священному дуэту двух персонажей – Педведева и Мутина. Вот эти двое превращаются в героев детской страшилки.
Мутин в подвале играл в КГБ, прыгал, дразнился и слушал Любе.
Вот подхватывают мотив «Гренады» Михаила Светлова.
Мутин воскликнул: «Педведев, скажи, Как после этого жить не по лжи?
Вот осваивают любимую Горацием Асклепиадову строфу.
Мутин, глянь, как Медведев ловко конем управляет, стремя сжимая рукой, смело жмет на педаль.
И под конец настраиваются на мотив романтической баллады, прихватив заодно еще одного актуального персонажа.
Медведев глядит на небо, там светится луна, на Мутина так похоже, уклончиво и бледна. Медведев берет шарманку и отправляется в путь, а ветер вслед напевает «Сурка, сурка не забудь».
Политизация творчества задела не только поэтов. Некогда абсолютно аполитичный петербургский прозаик Дмитрий Горчев, пользователь Димкин, опубликовал у себя в дневнике серию сказочно-утопических баек, построенных на мотиве воздаяния. Как показывает содержание этих баек, Горчев никогда не жил в башне из слоновой кости. По крайней мере, фактами недавней политической истории России он владеет прекрасно.
«Если бы я был президентом, то был бы очень добрым и всем бы делал только приятное. Например, я назначил бы Юрия Михайловича Лужкова пожизненным мэром Северного полюса, ну и Южного сразу, чтобы два раза не вставать. Пусть бы он хоть по миру поездил, а то сидит в этой Москве, света белого не видит. И супругу тоже с собой бы повозил. А любимую мной Валентину Ивановну Матвиенко я бы обнял, расцеловал в обе щеки и подарил бы ей свой портрет в золотой рамке с надписью «Валюша, я тебя никогда не увижу, я тебя никогда не забуду, Дима». Земляку моему Миллеру я бы подарил электрическую шапку в форме газоскреба. Он был бы красиво подсвечен, и изнутри все время играли бы гимны фанатов команды «Зенит». Снять ее или выключить было бы нельзя. Ну и что, что неудобно, зато красиво. Владимира Владимировича я бы немедленно произвел в генералиссимусы всей галактики и подарил бы ему рубиновые сапоги, потому что форма такая. Еще думал подарить ему нагрудные часы на золотой цепи, чтобы вешать на шею. У этих часов каждые 15 минут открывалась бы дверка, и оттуда вместо кукушки выезжала бы подводная лодка и говорила грустным голосом «Я утонула». А потом изнутри раздавался бы тот потешный смех, который когда-то продавали в специальных мешочках. Но нет, передумал. Еще обидится.
В США отмечают годовщину избрания президента Обамы, и блогерский сайт Huffington Post занят подведением итогов первого года президентства. В своем постинге, озаглавленном «365 дней и я до сих пор благодарю Бога», эксперт по вопросам национальной безопасности Лорелея Келли пишет:
«Я не религиозна, но каждое утро я благодарю небо за то, что Соединенные Штаты избрали себе этого президента. Может быть, это связано с тем, что я работаю в Вашингтоне. Я была на Капитолийском холме, когда победили консерваторы. Была там 11 сентября и во время войны в Ираке. Может быть, это связано с тем, что я видела, как надвигавшийся справа страх разрушал саму ткань нашей демократии, как наказывалось расхождение во взглядах, как насаждался конформизм, как разлагалось наше открытое общество».
Келли не ограничивается описанием ужасов консервативного правления. Она перечисляет и успехи нынешней администрации.
«Этот год принес значительные перемены. Отказ смотреть на мир через призму войны с террором. Первый после окончания холодной войны оборонный бюджет. Первый за 20 лет. Уважение к той роли, которую играют в нашем демократическом обществе военные. Это значительные подвижки. Быть может, они не столь привлекательны, как разговоры об изменении климата, и не столь животрепещущие, как мир в Афганистане и на Ближнем Востоке, но они, тем не менее, играют определяющую роль в безопасности нашей страны. Президент Обама уже помог нам пройти кое-какие опасные повороты. Давайте поможем ему полностью изменить курс».
Но не все ежедневно благодарят Бога за то, что тот дал им такого прекрасного президента. Натаниэль Франк говорит от лица сообщества лесбиянок, геев, трансвеститов и бисексуалов:
«До сих пор никаких приказов остановить увольнение геев из армии, никакого стремления провести законы, запрещающие дискриминацию. Мы помогали ему избраться, мы вносили пожертвования, мы отдали за него наши голоса, потому что нам были обещаны перемены. Но в наших жизнях, если рассматривать их с точки зрения сексуальной ориентации, никаких перемен не произошло. И здесь мы оказываемся в неприятном положении. Большинство геев – люди прогрессивные. Мы поддерживаем политику Обамы в том, что касается экономики, здравоохранения, охраны окружающей среды. Если мы решим больше не голосовать за него в будущем, мы тем самым поддержим консерваторов и отступимся от собственных убеждений».
Основательница сайта Арианна Хаффингтон тоже разочарована. Она спрашивает:
«Что стало с 13 миллионами
электронных адресов, по которым рассылались новости избирательной кампании. Куда делся энтузиазм, который Обаме удалось зажечь в людях во время президентской гонки? Сколько ни приводи объяснений, сколько ни оправдывайся, приходится признать, что искру энтузиазма сохранить не удалось, и наша страна не стала от этого сильнее.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Человек, арестованный по подозрению в убийстве Станислава Маркелова, признал свою вину. Чеченский правозащитник Арбий Хачукаев отпущен из милиции. В России зарегистрированы 3 новых случая смерти от заболевания гриппом H1N1. В американском штате Техас в результате нападения майора Нидали Малика Хасана на сослуживцев погибли, по последним данным, 13 человек.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Кто придумал «Подробят»? Расследование «Радио Свобода».
Комментарии экспертов.
Иван Засурский. Блогерам грозит эмиграция.
В блогах «Свободы».
Продолжаем наш проект. Реальные блоги реальных людей. Священник, отец-одиночка, заключенный.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. Сегодня ее автор, обозреватель «Свободы» Сергей Синицкий.
Министерство экономического развития России снизило прогноз темпов инфляции в стране в 2009 году с прежних 11-12% до примерно 9%, а к 1 декабря может пересмотреть его вновь, сообщил сегодня заместитель министра Андрей Клепач. Нулевой рост потребительских цен отмечается в России уже в течение 3 месяцев подряд. При этом общее предложение денег в экономике, денежная масса, после сокращения в начале кризиса уже не первый месяц растет. Главный экономист Банка Москвы Кирилл Тримасов.
Денежная масса резко сократилась с начала кризиса. Если смотреть по показателю год к году, то снижение денежной массы по агрегату М2 превысило 10%. Это вполне естественно, так как ВВП, размер экономики, он тоже сократился, и денег для обслуживания этой экономики требуется теперь меньше. Но вот что интересно, денежная масса сократилась даже несколько быстрее, чем сократился ВВП. То есть, если говорить о монетизации отношения денежной массы к ВВП, то вот этот показатель также сократился. И это, в общем-то, беспрецедентно для российской экономики.
В последний раз такое отмечалось в России после финансового кризиса 1998 года, но затем уровень монетизации начал стремительно повышаться.
В предыдущем десятилетии монетизация резко росла, и по мнению многих экспертов, и вот по моему тоже мнению, именно резкий рост монетизации российской экономики в предыдущем десятилетии был одной из основных причин высоких показателей инфляции на протяжении этого периода. Сейчас же снижение уровня монетизации уже влияет на показатели инфляции, и вот ту, в общем-то, удивительную инфляционную картину, которую мы сейчас наблюдаем, вот, на мой взгляд, эта картина во многом связана именно с этими монетарными факторами. То, что у нас впервые за десятилетия снизился уровень монетизации.
В последние месяцы денежная масса в России начала заметно прирастать, что, видимо, и проявится, но лишь через какое-то время.
Последние месяцы денежная масса действительно начинает достаточно быстро восстанавливаться. Я думаю, что начнет также повышаться и уровень монетизации. И в следующем году картина уже будет более привычная, которую мы наблюдали в предыдущее десятилетие. Но изменение монетарных агрегатов, оно влияет на инфляцию с определенным временным лагом. Причем этот лаг превышает 12 месяцев. Поэтому начинающийся сейчас рост денежной массы, повышение уровня монетизации неизбежно приведет к увеличению инфляции, но мы это увидим, я думаю, не раньше 2011 года. В следующем же году, я думаю, мы будем наблюдать дальнейшее замедление инфляции в России и, возможно, до уровня 5-6%.
Мы говорили о факторах монетарных, макроэкономических. А какие проявились факторы немонетарные, из-за которых рост цен в стране приостановился? Ведь вряд ли только, например, из-за сезонного снижения цен на продукты питания. Заместитель руководителя аналитического управления инвестиционной компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Я думаю, что здесь, конечно, основным фактором является не столько снижение цен на продовольствие, сколько, наверное, общее падение потребительского спроса. Вот хорошим индикатором этого может являться, например, оборот розничной торговли, который стал стремительно снижаться. В июле-августе уже и темпы снижения в годовом исчислении почти достигают 10%, что достаточно серьезно. Видимо, общее снижение потребительского спроса приводит к тому, что и инфляция остается на нулевых отметках, и цены на потребительскую корзину практически не растут в последнее время.
Традиционно одной из составляющих роста цен в стране являются очередные индексации тарифов на газ, электроэнергию или жилищно-коммунальные услуги. В этом году индексация также проводится, но общий рост цен пока прекратился.
Давайте начнем с того, что традиционно тарифы все-таки они индексируются в начале года. Этот год, наверное, стал неким исключением, когда цены на газ индексируются ежеквартально. А в целом основная индексация приходится на первый квартал, поэтому инфляционное давление здесь несколько смещено в сторону января-февраля, когда индексируются тарифы ЖКХ для населения. С другой стороны, это не единственный фактор, это все-таки слабость потребительского спроса, это раз, и, возможно, укрепление рубля, которое мы наблюдаем, начиная с весны. Вот эти два фактора, наверное, они в настоящий момент перевешивают вклад тарифа образования в инфляцию. Мы наблюдаем то, что цены уже не растут на протяжении практически 3 месяцев.
Общий рост цен в России в 2009 году может составить примерно 9%, а не 11-12%, как предполагалось ранее, заявил сегодня заместитель министра экономического развития. Нулевая инфляция отмечается в России уже 3-й месяц.
Это была «Экономическая панорама», ее автор Сергей Сининский, а завершает нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока», сегодняшней истории из Франции. Осень нынешнего года во Франции настоящий праздник театра марионеток. Сюда съезжаются артисты со всего мира для того, чтобы выступить с новыми оригинальными формами марионеточных представлений. Причем во Франции есть куклы, которые аплодируют уже 200 лет. Это Гиньоль, остроумный и жизнерадостный персонаж из Лиона, который всегда вызывает смех публики. О том, почему эта кукла завоевала любовь французов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» во Франции Рузанна Амирханян.
Самая известная марионетка Франции родилась в Лионе в 1808 году. Гиньоля придумал лионский ткач Лоран Мурге, который после французской революции 1789 года оказался безработным и потому стал ярмарочным торговцем и бродячим дантистом. Однако его биография была бы похожа на многие другие, если бы он не решил скрасить трудный период своей жизни созданием собственного театра марионеток. Говорят, что Мурге смастерил свою первую перчаточную куклу, чтобы заманить пациентов и отвлечь их внимание от зубной боли. Интересно, что сначала родился напарник Гиньоля Ньяфрон, прототипом для которого стал реальный персонаж, питающий слабость к бутылке красноносый сапожник Тома. Позже появился на свет и сам Гиньоль. Импровизированный уличный театр Мурге начал вскоре привлекать внимание публики сатирическими представлениями, похожими на сводку последних новостей. Их главный персонаж, Гиньоль, высмеивал буржуа, говорил о социальной несправедливости и возмущался действиями властей. Вскоре театр Гиньоля приобрел такую популярность, что переселился с лионских площадей сначала в кафе и кабаки, а затем и на сцены театров, где он начал развлекать публику своим бунтующим духом, пылкостью и восхитительным лионским акцентом. Так родился жанр сатирического кукольного театра. Сегодня его подлинное наследие ревностно хранит семья так называемых гениалистов из Лиона, передающих из поколения в поколение истинные традиции театра кукол. Рассказывает артист театра марионеток Даниэль Стребле. Настоящий Гиньоль – это маленький демократ с подвешенным языком. Конечно, ему присущ несколько поучительный тон, но есть моменты, когда он сам делает глупости. Это многогранный персонаж, который может быть одновременно наивным и хитрым. Он имеет также амплуа шансонье и юмориста. Но, в общем, Гиньоль – простой и смелый парень из народа, который во весь голос говорит о том, что ему не нравится. Интересно,
известно, что вплоть до середины XIX века спектакли «Гиньоль» существовали исключительно в качестве устной традиции. Сценарии представлений стали впервые записываться в условиях цензуры Наполеона III, требовавшей, чтобы марионетисты заранее представляли властям тексты пьес. Парадоксально, но именно благодаря этой цензуре устное наследие театра «Гиньоль» дошло до наших дней. Сегодня «Гиньоль» – один из символов Лиона, тут его можно встретить повсюду. Забавная фигурка заполонила витрины маленьких лионских магазинов и бушонов. Именно так называют традиционные лионские трактиры. По случаю 200-летия «Гиньоль» получил в подарок собственный музей в поселке Бринда. А в недавно открывшемся после ремонта Лионском музее истории в ряду старинных марионеток экспонируется и «Гиньоль». Рассказывает главный хранитель музея Гадань Симон Блази. Создание куклы Гиньоль нужно рассматривать именно в историческом контексте. Персонаж возник в условиях социального кризиса в определенный период истории Франции. Именно поэтому музей хранит историю этой куклы и других марионеток в качестве важного элемента исторического и культурного наследия города. Секрет успеха лионской марионетки заключается еще и в том, что Гиньоль вскоре после его создания превратился из простой куклы в символ политической сатиры. Во второй половине XIX века во Франции даже выходила сатирическая газета под названием «Гиньоль». Впрочем, просуществовала она недолго из-за той же цензуры времен Наполеона III, запретившей издание газеты. Однако и сегодня «Гиньоль» продолжает быть синонимом сатирического юмора и сарказма. Вот уже два десятилетия, как французов с экранов телевизоров развлекают новостные «Гиньоли» – современные аналоги лионской марионетки, пародирующие известных политических и общественных деятелей. Российские же телезрители отлично помнят передачу «Куклы», которая выходила на канале НТВ. Именно у французского телеканала продюсеры выкупили право на производство этой передачи в России. Жанр сатирического кукольного спектакля уже давно экспортировался далеко за пределы родины Гиньоля. Однако в Лионе в наши дни популярность этой куклы часто вызывает полемику. Все чаще можно слышать разговоры о том, каким должен быть Гиньоль сегодня – традиционным и старомодным или современным и злободневным. Должен ли он выступать в театрах или, как раньше, в парках и уличных балаганах? Нужен ли Гиньолю его лионский акцент или ему лучше избавиться от него? Должен ли он играть спектакли для детей или же для взрослых? Следует ли ему продолжать носить свою старую коричневую куртку, как в Лионе, или же ему лучше поменять ее на зеленую, как в Париже? В одном только Лионе представление с участием Гиньоля можно увидеть одновременно в 4 театрах, каждый из которых предлагает свою интерпретацию кукольного персонажа. Однако в любом случае суть образа не меняется. Гиньоль – это смелый бунтарь, который будоражит мир и будит сознание. И самое главное, Гиньоль, как настоящая марионетка, передает взгляды тех, кто приводит его в действие. Рузанна Амирханян, Париж, специально для Радио Свобода.
Репортаж Рузанны Амирханян прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». И эта рубрика завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Его подготовили продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. Вел программу из пражской студии «Радио Свобода» Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Ее ведет мой коллега Михаил Соколов. В программе участвует заместитель директора Центра по разработке информационно-образовательных проектов РГГУ Николай Белов, доктор исторических наук профессор Давид Фельдман и кандидат исторических наук, член КПРФ Юрий Емельянов. Будет обсуждаться октябрь 1917 года, что это было, социальная революция или военный переворот, новые концепции. Оставайтесь на волнах Радио Свобода, я же прощаюсь, до следующей недели, всего доброго, хороших вам выходных.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Начавшееся расследование установило личность человека, который открыл стрельбу в
Форт-Хиле. Я, честно говоря, не знаю, к какому периоду жизни относится эта награда, возможно, и к нынешнему.
Наши отношения Беларуси и Украины в последнее время напрягают некоторых руководителей.
Он безотлагательно вводит дополнительные меры безопасности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах.
1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».